хочу сегодня прочитать из Евангелия от Матфея, 5 глава. 5 глава Евангелия от Матфея. Мы прочитаем тут первые 12 стихов. Это слова Иисуса, хотя это евангелист и апостол Матфей написал. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда он сел, приступили к нему ученики его, и он, то есть Иисус Христос, конечно, отверзший уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправду злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, ибо так гнали и пророков, бывших прежде вас». И мы только что пели этот гимн. «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Я думаю, жить и жизнь, она для всех нас привлекательна, и мы не слишком спешим умирать, правда? Смерть – это то, о чем люди обыкновенно даже и думать, и говорить не хотят, хотя смысл Евангелия, смысл всей Библии является, чтобы мы были готовы в любой момент встретиться с Господом и попасть в Его Царство, а не Царство наказания или туда, куда Он пошлет всех тех, которые не принимают Его. Я хочу, чтобы мы немножко поразмышляли сегодня за характер Царства Господнего или Иисуса Христа. 5, 6, 7 глава этого Евангелия называется, мы обыкновенно называем это Нагорная проповедь, хотя этого выражения мы в Библии не находим. Может быть, в некоторых Библиях заглавие есть, которое написано Нагорная проповедь, но такого выражения нету. Есть выражение, что Господь был на горе, и там Он учил людей, это совсем другое дело. Но я думаю, большинство людей, даже неверующие люди, знают об этой проповеди. Она часто цитируется и суммируется в 7 главе, 12 стихе, где говорится: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». И некоторые даже перефразировали и называют это золотой стих или золотая истина какая-то. Большинство организаций, большинство движений имеют книги, которые написаны, как поступать должны люди, которые принадлежат в эту организацию. Компании имеют свои книги, как должны поступать рабочие. Когда вы любую вещь покупаете сегодня, то обыкновенно там есть книжечка, может быть, картинки на разных языках, которые описывают, как употреблять эту вещь. И некоторые вещи настолько компликованные, что надо прочитать, чтобы знать, как пользоваться с вещами. У меня самый простой телефон есть, и то там много чего есть, что я не употребляю. А сейчас в телефонах вы можете все найти. И будильники, и интернет, много чего. И чтобы узнать любой телефон или любую вещь, аппарат какой-нибудь, действительно надо прочитать то, что с ним приходит. Вы иногда можете купить сейчас, в наше время делать такую мебель, которую можно складывать. Винтики там есть, и шрубы, и все. Если вы неправильно сложите, то у вас останутся части досточек или останутся лишние винтики. Карл Маркс написал знаменитый, то, что мир считает знаменитой, книгу «Манифест коммунистов». Я думаю, вас, наверное, кто жил там, заставляли читать. По крайней мере, в Америке нас тоже заставляли это читать в университете. Нагорная проповедь частично является манифестом или тем уроком, который должны знать все граждане Царства Господнего. Но в этом является большая проблема и большая то, что сатана сотворил. Многие люди стараются, не зная Господа, стараются жить так, как здесь написано. Еще хуже, многие проповедники, многие пастора проповедуют эту проповедь, как будто бы это является Евангелием. Это не является Евангелие спасительное, а это является просто признаки или характеристики тех людей, которые возрожденные и через возрождение стали членами или гражданами Царства Господнего. Когда апостол Павел пишет за Евангелие, которое спасает нас, он говорит: «Я вам написал то, что я получил от самого Господа». В чем заключается в Евангелии? Смерть Его, воскресение Его, восхищение Его и факт, что Он опять вернется за нами. И когда Он возьмет нас к себе, тогда мы полностью будем так, как Он есть. Но это проповедь, это не все то, что Иисус в течение своего служения, 3-летнего, 3,5 года, учил и наставлял людей. Это суммируется только все учение Иисуса. Иисус не однажды, а много раз повторял эти истины, может быть, разными примерами, но эти все примеры показывают нам и говорят нам о Царстве Господнем, и каковы должны быть те люди, которые принадлежат этому Царю, ибо Иисус Христос является Царем этого Царства, которое Он здесь описывает. Эти 3 главы можно прочитать за каких-то 10, 12, 15 минут. Но Иисус не просто собрал тысячи, масса людей в пустыне, где-то на горе, в долине какой-то за Иерусалимом, куда им надо было несколько часов пешком идти, и чтобы Он им за 10 минут это все пересказал. Наоборот, в 15 главе и в других местах мы читаем, пример в 15 главе, где Господь в течение 3 дней учил народ. И в конце они голодные были. И Господь не хотел их отправить домой голодными. Вы помните этот пример? Что это нам говорит? Во-первых, это говорит нам за авторитет, который Иисус Христос имел. И способность, которую Он имел. Когда Иисус говорил, то люди могли не только полчаса или час, а днями сидеть и слушать Его. И я не думаю, что они умышленно забыли дома обед или ужин. Я думаю, то, что они принесли, они в течение 3 дней уже использовали всю ту пищу. Даже был маленький мальчик там, которому мама, наверное, дала чем покушать. Но в этой толпе они уже исчерпали или уже поели все, что у них было. И слушая Иисуса, в конце 3-го дня они уже проголодали. В Евангелии мы находим, не только Иисус Христос имел дар учить людей. Конечно, этот дар перешел и некоторым апостолам. Мы читаем за апостола Павла. Мы в воскресный день прошлый говорили о том, что он в течение 3 лет учил и проповедовал в училище Тирана в городе Ефесе. И апостол Павел не повторял каждый день. Он каждый день там учил. И не час, и не два. А в некоторых исторических данных говорится нам, что он каждый день 5 часов учил там народ. Его взяло 3 года, пока он им Евангелие преподал. Так что Евангелие имеет много наставлений для нас, как мы, граждане Царства Небесного, должны жить и поступать. И здесь Нагорная проповедь, если мы будем употреблять это название этой проповеди, она суммирует главные пункты учения Иисуса Христа, который описывает наш характер, как возрожденные люди. Когда мы смотрим на комментарии, которые в течение 2000 лет истории церкви написаны были, то на эту проповедь больше написано комментарии, чем на любой текст в Писании. Даже больше, чем за смерть Иисуса, за воскресение Его, за любые тексты. На Нагорную проповедь больше есть книг, которые написаны, объясняют их, и тексты эти, и все эти примеры в этих трех главах, нежели за любой отрывок Писания. И есть разные подходы к этому. И, к сожалению, несмотря на то, что столько много написано за эти тексты, и несмотря на то, что даже в наше время больше церквей и пасторов учат и проповедуют из этих текстов и употребляют это как основание своих проповедей, и несмотря на все это, этот отрывок Писания остается до нашего времени самый непонятный отрывок. И самое большее, люди приходят в заблуждение, не зная действительно, о чем здесь говорит Иисус Христос. Как я уже сказал, это описывает нам характер Царства Иисуса Христа и как мы, граждане Его, должны жить. К сожалению, смотря на некоторые комментарии, большинство комментариев употребляет этот текст как метод спасения или как спасти. И дьявол настолько исказил этот текст, что люди употребляют это и думают, что если не будут так жить, они будут спасенные. И вы можете говорить с многими верующими людьми или люди, которые члены церкви, думают, что они верующие, и верят, что они верующие, потому что они стараются выполнять эти тексты, не сознавая или не осознавая и не понимая, о чем здесь Иисус Христос говорит. Даже в наше время, в 20-м столетии, распространилось, называется, социальное Евангелие, где люди стараются исправить все то, что неправильно в нашем обществе, потребляя этот текст. Говорит, если мы только будем мирно жить друг с другом. 20 лет тому назад тут был один разбойник в Лос-Анджелесе, которого полиция неправильно, но они его избили, сильно избили. И потом, значит, говорили, почему мы не можем мирно жить друг с другом, когда начали, чуть ли не сожгли весь Лос-Анджелес, бунт устроили здесь люди. А потом говорят, как нам мирно жить. Если человек не имеет мир с Богом, то не будет жить в мире с соседями своими. И все эти тексты один за другим, то, что мы сейчас прочитали, эти стихи о тех людей, которые блаженные, и они блаженные не потому, что они исполняют эти тексты, а потому, что Господь их сделал блаженными, и Господь их сделал мирными, или Господь их сделал чистым сердцем или милостивым. Сами люди не могут себя спасти своими делами. И, к сожалению, люди стараются получить спасение, приобрести спасение. И проповеди говорятся на эту тему, на этих стихах, как будто бы этот метод является или подход к спасению, когда это совсем не говорит о спасении здесь, а результат спасения. Это не является система морали, как учат. Да, человек может стараться, и человек может жить и выполнять кое-какие морали, но полностью он это не может жить так в своей жизни. И сам факт, что ни один человек не жил и не живет, который может этот текст исполнить, говорит нам о том, что это не является путем к спасению. Точно так, как в Старом Завете, никто не выполнил и никто не может в сегодняшний день выполнить закон. Только один Иисус Христос, царь этого царства, которое Он предлагает нам, только Он его выполнил, и только Он призывает мир войти в Его царство Его путем. Дальше здесь написано, через Его ворота, через те двери, которые Он открыл, тем путем, который Он открыл, через смерть свою. И только человек, который верит это и возрожден тем фактом, тем даром, что Бог возрождает его Духом Святым, только тот человек может войти в это царство и тогда начать так жить. И любой честный человек, если посмотрит на свою жизнь и сравнит с этими главами, он увидит, что он не способен это делать. И это приведет любого человека в ужас. Оно должно приводить даже нас в ужас. Когда мы, будучи гражданами, возрожденными членами этого Царства Господнего, мы видим, что мы тоже не можем это своими силами выполнять, а только тогда, когда Господь через нас живет. Апостол Павел в послании к Галатам имеет перечень тех плодов, которые Дух Святой проявляет в нашей жизни. Это тоже являются плоды Духа Святого, которые сами мы не можем производить в нашей жизни, но Дух Святой может. И когда человек сравнивает себя с Писанием и видит, что он недостойный, он не может так жить, и это должно доводить его искать Господа, искать это царство, куда Господь призывает всех людей. К сожалению, как я уже сказал, сатана употребляет этот текст, чтобы людям дать понятие, или чтобы люди думали, что они спасены, потому что они стараются выполнять это. Или они стараются золотым стихом жить, поступать с другими людьми. Никто никогда не поступил в своей жизни так, как этот стих. И тут не написано, что это золотой стих, как мы его называем, хотя он должен блестеть в нашей жизни, в нашем уме. Это неплохо стараться так жить, но сама мораль никого никогда не спасала. И люди, они притянуты сатаной к этому идеалу. Это идеальный стандарт, это идеал, которому люди проводят всю свою жизнь, стараются так жить. И мы, как верующие, тоже не можем избежать. Господь нас призывает, чтобы мы исполняли это, и жили это, и старались это. Но сатана подсказывает людям, говорит, ну ты не исполнил, но постарайся опять. Немножко больше постарайся. И мы слышали в воскресенье, как брат говорит, он 10 раз каялся и не мог жить так, как написано в тексте Писания, пока Господь не изменил, не трансформировал его жизнь. И тогда он смог так жить, потому что это Господь живет через него. И апостол Павел говорит нам на эту тему, говорит, то, что я желаю делать, так как я желаю жить, я не могу. То, что я желаю делать, не делаю, а то, что не желаю делать, то у меня получается очень легко. Не думая получается, не стараясь мы грешим, а стараясь, прилагая усилия, мы не способны жить свято или чисто, так как здесь написано. Вместо того, чтобы стараться исполнять это, надо, как Давид, взывать Господу и говорить, Господи, помилуй меня, грешного человека. Множество щедротами Твоими, спаси меня, несмотря на то, что я недостоин этому. И люди живут в таком цикле греха. Падают, встают, но не имеют сил духовных, потому что они невозрожденные. Господь сказал Никодиму, ты тоже не попадешь в это царство, если ты не родишься свыше. А родиться свыше ты только можешь, если ты станешь как ребенок. Господь говорит людям, которые живут в этом цикле греха. Стараются, обремененные, стараются, хотят и не могут. И Господь призывает таких людей, говорит, придите ко мне, и это бремя я могу снять с ваших плеч, и ваши старания, я их выполнил, и я могу дать вам тот мир, тот покой душам вашим, которые вы ищете. С другой стороны, есть люди, которые абсолютно игнорируют Священное Писание и отвергают это как идеал жизни. Говорят, что это никому невозможно исполнить, и так почему даже стараться? Есть люди, особенно неверующие люди, которые отвергают это. Злодеи, люди, которые абсолютно не имеют никакого сострадания или милосердия, не ищут мира, только хотят другим вред делать, зло делать. есть двухсторонние люди. Те, которые сами стараются это делать, и есть те, которые совсем отрицают это. К сожалению, есть и среди верующих людей, которые говорят, что мы не можем это исполнить. Зачем нам стараться даже? Многие даже богословы говорят, что это Иисус просто говорил такие идеалы, лозунги говорил, а практически никто не может так жить. Но в 5 главе, тут последний стих, Господь говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный». Что такое совершенство? Совершенство включает в себе не лозунги, а реальность тех людей, которые блаженны, потому что они исполняют этот текст силой Духа Святого. В другом тексте, в конце Евангелия от Матфея, и также в первой главе Деяний апостолов, когда Господь даровал ученикам поручение идти до края земли, начиная с Иерусалима, и везде, всегда, во все поколения нести благую весть людям, и те люди, которые будут веровать, что делать им, что преподавать им. Господь сказал, уча их, что? Соблюдать все, что я заповедал вам. Так что это не является лозунг, это не является какие-то идеальные стандарты, морали, которые мы должны стараться, а это является реальностью того, что мы можем достичь, то, что мы можем выполнять силой Духа Святого, и то, что Господь заповедал, чтобы мы выполняли, и чтобы мы учили тех, которые следуют за Господом, чтобы они тоже выполняли это. И в этом заключается корень, или в этом заключается характеристика тех, которые принадлежат Царству Господню. И те, которые таковые, здесь есть слово, которое описывает их, и это слово является блаженны. Мы уже говорили не раз уже на это слово, и коротко я только хочу напомнить нам некоторые характеристики слова блаженства или блаженных людей. В этой проповеди, в этом наставлении, в этом учении, которое Иисус Христос повторял много раз, Он называет истинными теми, которые блаженны, потому что они являются гражданами, или они стали, или они гражданство получили в Его Царстве через возрождение свыше. Господь здесь не говорит, блаженны богатые в этом мире. Блаженные нищие, Господь говорит, нищие духом, мы поговорим на эту тему. Так что не те, которые богатые в мире, блаженные. Хотя иметь богатство – это не грех. Грех является, когда мы имеем богатство, и наше сердце привязано к нему. И мы не жертвенны тем, чем Господь обогатил нас. Любить богатство больше, чем Господа – это грех. А если Господь нас благословил, это чтобы мы употребляли те дары, которые Он даровал нам для Его славы, и проявляли в этом характер тех людей, которые принадлежат Господу. Господь здесь не говорит «блаженные гордые», а наоборот «блаженные смиренные». Правда? Господь не говорит «блаженные те, которые в мире все приобрели богатство». Наоборот, блаженны те, которые имеют нужду, которые жажду имеют, которые алчут. Мир не понимает, что значит иметь жажду духовную. Физическую жажду или голод мы понимаем. Хотя в Америке с голода не умирали и не умирают, слава Богу, те из нас, которые здесь живем или жили, или выросли. В других местах мира даже в наше время есть голод. Но Господь здесь, конечно, говорит за духовный голод. Это слово также не обозначает блаженные люди, которые радуются. Да, Господь тут последний стих мы читали, говорит, радуйтесь и веселитесь. Но не радуйтесь и веселитесь о том, что вы приобрели в мире, а радуйтесь и веселитесь, если ради меня и ради праведности вас будут преследовать и гнать, и выгонять из общества. Так что Господь не обращается к тем людям в мире, которые радуются и веселятся, как тот богатый, помните, человек, который имел хороший урожай. Он много потрудился, он хорошо потрудился. Господь не сказал, что он ленивый. Наоборот, можно подумать, что человек действительно был трудолюбивый. Он заработал честными путями то, что он получил. Но его сердце было привязано к тому богатству. И вместо того, чтобы раздать тем, которые имели нужду, у него уже были житницы полные. Ему некуда было ложить свой урожай. Так что он решил построить новое, побольше, и туда все сложить. Только он не позаботился о душе своей. Нет, Господь не обращается к тем людям, которые по стандарту этого мира живут, а Господь обращается к тем, которые в духовном смысле блаженны. И тут есть перечень тех характеристики. Их здесь 8 мы прочитали. И мы не будем сегодня детально за них говорить. Мы когда-то, не помню сколько лет тому назад, 2 стиха прошли с молодежью, только первые, так что, может, в дальнейшем мы сделаем из этого серии, эти все пункты пройдем. Но Господь говорит здесь блаженный. Кому Он говорит? Помните, ангел, когда пришел к Марии, он ее назвал этим словом. Блаженна ты. Дальше за Марию написано, что когда с ней говорили, что она все вкладывала в сердце свое. Была еще другая Мария, которая слушала слова Господа. Ее сестра на кухне заботилась, чтобы угостить Господа и учеников. Это была хорошая характеристика. Но была хорошая характеристика и была лучшая или блаженная характеристика, которая Мария имела, потому что она сидела. И мы даже поем такой гимн: «Сидя у ноги Иисуса». За Марию написан этот гимн. Блаженство Царства Господнего не основано на наших обстоятельствах, если мы богатые или нищие. Оно независимо, если мы голодные или сытые. Оно независимо, если мы милостивы или немилостивы, или мы в мире живем или не в мире. Обстоятельства в мире у людей меняются. И человек сегодня может иметь все в мире и по стандарту мирскому радоваться. Но это радость и то, что обстоятельства в мире дают нам, они недоступны всем людям. Некоторые люди живут всю свою жизнь и по стандарту мира бедные. И потому что они измеряют свою радость по стандарту мира, они не радостные, они не радуются жизни, которую Господь дает. Другие люди, они достигают в мире. И как тот богатый человек говорит: ешь, пей, веселись. Душа моя, на много дней. Видите, то, что мир предлагает, он не предлагает всем людям, и оно недоступно всем людям на том же самом уровне. Некоторые приобретают, некоторые нет. Так что некоторые могут не иметь, а некоторые могут иметь. Потом есть третья категория людей, которые не имеют, приобретают и потом все теряют. Человек был нерадостен, получил, приобрел, стал радостен или рады, а потом он потерял все, и опять он потерял радость свою. Так что блаженство совсем отличается от того, что в мире мы находим радость. Потому что радость, она основана на обстоятельствах жизни. А блаженство, оно состоит из той уверенности, которая непоколебима. Потому что оно от Господа. Потому что это Господь дает нам. Не по нашим заслугам, не по нашему старанию мы становимся гражданами Его Царства. Он наш Царь, потому что Он нам это дает. Он нам это все приобрел. И обстоятельства блаженства не меняются, потому что все верующие люди должны так жить и должны иметь эти характеристики в их жизни. И это блаженство, о котором Господь здесь говорит, тех людей, которые живут в Его Царстве, оно вечное. Царство Господне, оно вечное. Оно не будет никогда иметь конца. Наша жизнь на этой земле окончится. Мы, может быть, через смерть перейдем в обители Господни. Может быть, мы доживем до того дня, когда Господь придет за церковью и возьмет нас к себе. Пройдет время, мы с Ним вернемся на землю и будем царствовать с Ним 1000 лет. И мы будем блаженны, потому что мы с Ним. Так что даже если сейчас мы переходим к Нему, или потом мы с Ним встретимся, и потом, Иоанн пишет, мы будем блаженны, потому что мы будем видеть Его такими, таков, как Он есть. И эту возможность войти в Царство Господне Господь предлагает всем. Господь говорит, придите ко Мне все. Не только некоторые люди, а придите ко Мне все. Во-вторых, мы видим, что Господь желает, чтобы все пришли. Князь этого мира не желает, чтобы все имели. Только некоторым Он дает, чтобы среди людей сделать больше зависти и ревнования, и чтобы война была. Потому что недовольство всегда от того, что один имеет больше другого. Но царь этого царства, он предлагает свое царство и гражданство всем людям, которые живут на земле. Потому что мы все недостойны, и все входим на одном уровне, одним путем, одними дверями. И это воля Господня, это желание Господня, чтобы мы получили то, что Он предлагает нам, а не то, что мы сами желаем или стараемся приобрести. Во-вторых, когда мы говорим за блаженство, мы должны понять, что Священное Писание учит нас, что блаженство является качеством и характеристика самого Бога или естества Божьего. Давид в 67-м псалме говорит, благословен Бог. Сын Давида, Соломон, немножко иначе выражает в 71-м псалме. Он говорит, благословен Господь Бог, Бог Израилева. Брат читал подобный текст перед началом нашего собрания. Вспомните апостола Павла, послание к Ефесянам, 1 главе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который благословил нас всеми духовными благословениями в небесах в Иисусе Христе. И потом дальше вся первая глава Ефесянам описывает, как мы во Христе. Мы избраны во Христе. Мы возлюбленные во Христе. Во Христе. Во Христе повторяется. Мы усыновлены во Христе. Мы получили печать Духа Святого. Мы залог Духа Святого получили. Везде мы говорим, мы блаженны ради того, что благословен сам Бог сделал для нас. Дальше, когда мы читаем послание апостола Петра, он тоже говорит, благословен Бог, но он пишет, говорит, и мы стали причастниками божественного естества. Так что если естество, если характеристика самого Бога является, что Он блажен или Он благой, то мы, будучи частью, получившей Его естество или природу Божию, и мы имеем эту же самую характеристику, как и Бог. Соломон не получил блаженства от того, что он искал. Кое-какую радость он получил. Он получил мудрость, как ни один человек не имел. Он получил богатство, как ни один человек не имел. Он много чего искал. Развлечений искал. И он много чего получил, но он не нашел в этом блаженства. А наоборот, он в конце пишет, все это суета. Не просто суета, а суета, сует. Уровни суеты он находит в этом все, пока он обращается опять к Господу. К сожалению, в наше время есть многие из тех, которые учат, что если вы будете следовать за Христом, вы будете иметь здоровье, будете иметь богатство, будете иметь успех. Ваше имя будет популярное, все люди будут честь вам давать. Это современное Евангелие. Иисус здесь учит нас в последних стихах, что мы читали в этом отрывке, совсем наоборот. Он говорит, если вы будете так жить, то вас будут преследовать, вас будут гнать, вас будут убивать ради имени моего, ради царства моего. Но ради этого вы будете блаженны. И Господь подчеркивает, говорит, так поступали и старозаветными пророками. Когда мы читаем послание к евреям, 11 главу, там целый перечень есть блаженных верующих людей, которые гнали, избивали и убивали за праведность. И где они сейчас? Они с Господом. Они блаженны, они в Его присутствии. Мир этого не ищет. Мир этого не желает. Для мира непонятно. Здесь написано «блаженные нищие духом». Наоборот, мир хочет быть богатым. Мир не хочет себя унижать, а мир хочет себя возвышать. И это является первая характеристика тех людей, которые уверовали, которые раскаялись в своих грехах, которые вошли узкими вратами, дверями в Царство Господне. Что обозначает, просто коротко мы поговорим за эти тексты, быть нищим духом, это обозначает осознавать свое духовное банкротство перед Богом, нищету свою. Это осознать, что мы грешные внутри, не поверхностно. Мы можем красиво одеться перед миром, и мир не будет знать, насколько твердо наше сердце, которое, как фараон, отвергает Бога. Но когда мы осознаем, что мы Богу ничего не можем предложить, потому что у нас ничего нету. Придите и рассудим, говорит Господь через пророка Исаия. Если ваши грехи будут как багряница, я очищу, убелю. Мы поем гимн, белее снега станем, правда? Мир не осознает. Мы когда-нибудь в дальнейшем, может быть, побеседуем, что такое быть нищим духом. Но здесь дальше говорит, если мы нищие духом и осознаем нашу грешность, недостоинство войти в Царство Господне. Истинно, действительно, человек, который осознает это, он будет рыдать. Мир не рыдает за поступки, которые они делают. Наоборот, когда они смотрят на верующих людей, которые стараются жить правильно, которые страдают, когда мы согрешаем, и мы действительно плачем ради этого. Для мира это непонятно, но это является характеристика тех людей, которые входят в Царство Господне. И Он становится нашим Царем, что мы скорбим тогда, когда мы согрешаем. И тут нечем хвалиться, потому что Бог принимает нас. Истинная духовная скорбь дает человеку увидеть свою грешность, приводит его к Евангелию, которое является благая весть, которая сильна спасать человека единственным именем Иисуса Христа, который является глава, владыка и царь этого царство. Бог сказал своему пророку Исаии 40 главе, говорите слова утешения, утешайте народ мой. Господь сказал, придите ко мне, и вы найдете мир сердцам вашим. Апостол Иоанн оканчивает Новый Завет. В конце там Господь говорит, я сотру все слезы. Почему? Потому что когда мы войдем уже в вечность, мы увидим его таковым, как он есть, тогда уже там не будет греха, и где нету греха, там будет истинное блаженство, и уже не будет там слез. Уже мы будем с Господом, с Царем. Дальше здесь написано «блаженны кроткие». Моисей написано был самый кратчайший человек. Наш мир не смотрит на кротость как характеристику, которую он желает иметь. А наоборот, чем сильнее человек, чем больше он может победить, приобрести, тем лучше он статус имеет в этом мире. Но быть кротким – это не значит, что по вас могут ходить. Кротость. Иисус был кроткий, но он имел власть, он силу имел, он имел авторитет. Даже на кресте он мог бы сойти со креста и уничтожить всех своих врагов. Кротость – это является иметь силу победить ваших врагов, но разрешить, чтобы они издевались над вами и прибили вас ко кресту. И Моисей, он это осознавал. Он был кроток и силен. И Господь ему предложил уничтожить народ и через его произвести новый народ. Но он отверг это. Духовно говоря, кротость описывает тех людей, которые видят грех, который окружает нас. Или как Давид, мы в прошлый четверг говорили, он не искал мстить своим врагам, а просто искал у Господа убежища. Господь дальше здесь говорит, что блаженны те люди, которые жаждут и алчут за праведности. Мир не ищет праведности. Искать и иметь жажду праведности – это значит желать делать то, что правильно, даже тогда, когда никто не смотрит. Когда вы сами где-то, и вы имеете выбор сделать правильно или неправильно, вы делаете то, что правильное или праведное, потому что вы являетесь гражданами царства того царя, который все видит. Характеристика тех людей, которые жаждут делать правду, является та характеристика, что они не любят делать грех. Но как апостол Павел говорит, я не люблю это делать, не желаю это делать, но потому что я немощен человек, оно случается у меня. Но когда оно случается, я прихожу опять к Господу, каюсь, исповедую свой грех, и Господь милостив и праведен прощать нам наши грехи. Блаженны милостивые. Это не является характеристика грешных людей, а является характеристика естества или характер естества Божьего. Бог возлюбил нас и милостив был к нам. И теперь мы можем милостивы быть к тем, которые к нам это не относятся. Помните, человеку прощено был большой долг, и он не мог простить или милость иметь на того, который ему копейки должен был. Чистота – это противоположная греха, которая искажает жизнь человеку, которая пятна делает в нашей жизни. Но Господь обещает, что Он может нас очистить, если мы будем жаждать этого. Апостол Иоанн пишет в первом послании, в тот день, когда мы встретимся с Иисусом Христом, мы тогда уже полностью, стопроцентно будем иметь новое, святое, безгрешное тело, как Иисуса Христа, и уже нас не будет тянуть ко греху. Это будет чистота, которую мы в нашем грешном теле сейчас даже представить не можем, что значит иметь чистую совесть, хотя мы прощены и омыты кровью Иисуса Христа, и наша совесть чистая перед Богом, но тогда мы будем полностью освобождены. Блаженны те, которые ищут мир. Наш Царь Иисус Христос, Он описывается Исаией пророком, как князь мира. И когда Он будет царствовать на земле 1000 лет, на земле будет мир, не будет войны. Миротворцы – это те люди, которые не только с Богом примирились, но имеют способность жить друг с другом в мире, даже когда люди преследуют нас. И это результат, потому что Бог примирил нас через крест Иисуса Христа. И последнее здесь написано, и нам это непонятно, и миру это непонятно. Мы пели, я сказал, жить для Иисуса, с Ним умирать. Мы не идем на смерть, потому что это приятно, но мы должны понимать, что если мы действительно будем жить, как Господь учит нас жить, то будет какое-то трение против нас в этом мире, и верующий человек должен быть готов на это. И Господь обещает, что в этих переживаниях, когда трудности будут, или преследования, или даже за смерть придется нам страдать до смерти, то в этом мы сможем найти не только блаженство, но и радость, и веселье, потому что оно будет основано на то, что Господь совершает через нас. Царство Господне, характеристики Его царства должны быть характеристики, которые контролируют наши жизни. И моя молитва, чтобы мы пошли домой, может быть, начали вникать в эти принципы, 8 идеалов, которые мы должны выполнять в нашей жизни, будучи гражданами Царства Иисуса Христа. Это мы окончим, станем, помолимся. Поблагодарим Господа за Слово Его.